Говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы интервью». У микрофона Петр Баратов. Вот главные темы нашей программы. В Бельгии после терактов 22 марта, в результате которых погибли 34 человека, объявлен самый высокий уровень общественной безопасности. Российские суды рассматривают сразу две апелляционные жалобы на приговоры оппозиционерам Ильдару Дадину и Дарье Полюдовой. В Великобритании опубликована книга журналиста Бена Джуды о мигрантах в Лондоне. Эти и другие темы в ближайшие 55 минут. В результате терактов, которые произошли во вторник в столице Бельгии, погибли 34 человека. Более 200 получили ранения. В стране объявлен самый высокий уровень угрозы общественной безопасности. Брюссель патрулируется военными. О том, что происходит в городе этим утром, рассказал сотрудник Европарламента Ян Крелин, с которым побеседовала моя коллега Любовь Чижова.
На самом деле я только что проснулся и собираюсь смотреть телевизор, потому что нас на работе попросили, чтобы остаться дома, мотив – это безопасность. Потому что вся эта зона, где находятся институции ЕС, она уже вчера была закрытой. Проблемы, конечно, с поездами, с автобусами, метро закрыто. Значит, нам просто сказали очень логично, чтобы мы оставались дома. Значит, я сижу и смотрю телевизор. По-моему, город находится в таком же положении, как осенью, когда уже этот аларм и тревога номер 4, как это называют здесь, вот такое уже было. Школы закрыты, метро, ничего не работало. По-моему, город тихий, так как осенью.
А где вы были вчера во время терактов и когда узнали о том, что произошли взрывы и что случилось потом, как вы себя вели потом после этого?
Я утром ехал на поезде на работу, еще доехал, приехал и узнал, что там, где я находился вообще в понедельник утром, произошли эти взрывы, день после моего нахождения. Ну, значит, вся работа, конечно, мы перестали работать, все сели за телевизор, ну а потом еще полчаса после этого мы узнали, что где-то 200-300 метров от нашей работы произошел еще один взрыв метро. Но это было уже серьезно, потому что там это как бы зона, где находятся все институции, комиссия, совет, парламент, а вот эта станция метро Малбек в 9 часов, это кошмар, потому что там все выходят, все идут на работу вот из этой станции метро. Ну так произошел мой день, мы сидели и смотрели из окна, звонили всем, пытались узнать, кто жив, кто нет, конечно, семьи, чтобы оставались дома, никто, чтобы не выходил, не знали, если еще что-нибудь произойдет.
Как вам кажется, как действовали власти? Были ли вам даны такие четкие инструкции, как нужно себя вести в такой обстановке, когда в городе происходят теракты? Не было ли паники какой-то?
После этих терактов все, конечно, действовали очень профессионально, как всегда. Не знаю, как до этого действовали, но проблема в том, что Бельгия как бы проснулась с точки зрения безопасности где-то 2 года назад после парижских атак. Потому что Бельгия всегда, все об этом знали, в Бельгии всегда действовали разные как бы, организации, Sharia for Belgium, террористы. Это была просто база для террористов в Западной Европе. Калашников можно здесь было купить где-то за $300 без проблем. Сам я не покупал, но все об этом говорили. Значит, после всех этих, после всего, что произошло в Европе в последние годы, Бельгия проснулась. Конечно, все действует очень профессионально, но, конечно, мне кажется, что уже чуть поздно. А что касается как бы нас, граждан, ну, нам не надо говорить, что мы просто знаем, что когда происходит какая-то противотеррористическая операция, лучше оставаться дома или лучше не ходить там, где очень много людей, находиться на вокзале и вот так далее. Значит, там все уже понятно.
Как вы думаете, что вот сейчас будет происходить в Бельгии, в Брюсселе уже вот после этих террористических атак? Будут как-то закручиваться гайки, если вы понимаете, о чем я говорю? Будет как-то ужесточаться, может быть, миграционное законодательство или, может быть, спецслужбы начнут работать более эффективно? Вот как вы считаете, что сейчас будет происходить?
Спецслужбы в Бельгии уже начали работать более эффективно. В этом я уверен. Например, еще год назад, например, бельгийцы не смогли обыскивать квартиры после рабочего времени, 5 часов вечера. Это уже изменилось. Это такая деталь, но очень-очень важная. Ну а так как я вернулся еще в воскресенье от вообще сирской границы, из Турции, там безопасность очень важна. Например, перед тем, как войти в аэропорт, там уже контроль идет, обыск людей. А потом, конечно, чек-ин и вот еще один контроль перед входом в самолет и в гейт. Вот такое я бы ожидал бы в Европе и вообще бы не протестовал.
О ситуации в Бельгии рассказывал сотрудник Европарламента Ян Крелина. С ним беседовала Любовь Чижова. Своим мнением о том, почему теракты в Брюсселе стали возможны, поделился журналист-международник, бывший заведующий международным отделом еженедельника «Новое время» Борис Туманов. С ним беседовал Александр Гостев.
Брюссель – это символ Европы, это место, город, где расположены все руководящие органы Европейского Союза и других европейских структур. Как стало возможно, что именно под боком у них была организована столь мощная, разветвленная и угрожающая уже действительно всей Европе террористическая сеть?
Вы знаете, тут я должен быть, с одной стороны, объективным, а с другой стороны, беспощадным. Это немыслимо, потому что то, что не были приняты элементарные меры безопасности в том же аэропорту Брюсселя, после того, как происходили все теракты и в самом Брюсселе, и в Париже, не принять каких-то элементарных мер безопасности, это преступление просто-напросто. Понимаете, я вам скажу, что я глядел на снимки вот этого зала, где произошел взрыв, я сотни раз проходил через него. Причем ни разу там вообще не существует никаких преград. Ты входишь в здание аэропорта, пересекаешь вот это пространство, 50 метров, идешь до стоек, никто тебя не проверяет, ты можешь принести в своем багаже что угодно. Ты этот багаж сдаешь на стойку тех же бельгийских авиалиний. После этого ты свободен, ты можешь пройти вглубь дальше, или можешь, я не знаю, со своим приятелем, не заходя внутрь, пойти выпить кофе на втором этаже там, и так далее и тому подобное. То есть до того, как ты приходишь уже в зал отлета и должен уже пойти в зал ожидания самолета, на тебя практически никто не обращает внимания. Там тебя, естественно, просматривают там, и так далее и тому подобное, но что делается с твоим багажом, никто не знает. Террорист, самоубийца, скорее всего, пришел со своим, там, я не знаю, багажом и так далее, остановился у стойки бельгийских авиалиний и американские, там, по-моему, тоже были, и все, вот так.
Но взрывы ведь произошли не только в аэропорту, и в целом, конечно, любой крупный теракт с человеческими жертвами – это всегда провал служб безопасности. Но если говорить о причинах и следствиях, все-таки что к этому привело?
К этому привела, я бы сказал, овечья политкорректность и толерантность, которая в конечном итоге превратилась в оружие терроризма на моих глазах. Вот этот, ставший печально знаменитым квартал Моленбек, на моих глазах в течение 25 лет последних превращался в изолированный квартал, даже район столицы бельгийской, который просто превратился в антипод, в противоположность вообще самой Бельгии. Когда-то я ходил там, наслаждаясь типично брюссельской атмосферой. Спустя 10 лет после того, как я начал посещать этот квартал, я жил всегда неподалеку, в квартале рядом, чуть поближе к кольцевой дороге, и Гансорен называется. Я видел, как атмосфера меняется. И вот это все более и более многочисленная, так сказать, публика мусульман, которые поселялись в этом квартале, они создавали уже атмосферу такой скрытой враждебности. Мне было просто неприятно уже туда ходить. Правда, я не думал тогда еще о терроризме. Но то, что эти люди и как в Бельгии, так и во Франции вторглись в эти страны со своими порядками, со своими нравами, со своими обычаями, со своими религиозными предрассудками и так далее. И это при том, что, несмотря на, так сказать, призывы прекратить это, да если не прекратить иммиграцию, то, по крайней мере, настоять на том, что въезжающий в ту или иную страну Европы человек должен полностью подчиняться конституционным ценностям этой страны. Этого не было сделано. Это считалось неполиткорректным. Это считалось нетолерантным. Европа стала жертвой своей абсолютно дурацкой моды на вот эти два понятия.
Скажите, а в бельгийском обществе всегда существовали, я даже не знаю, как их назвать, вот соглашательские, что ли, позиции, позиции вот умиротворения тех, кто не разделяет европейские ценности, или в Бельгии все-таки звучали разные голоса, еще с учетом непростой внутренней политической ситуации в самой Бельгии, да, я вспоминаю последние годы, страна вообще чуть было не раскололась, да, между фламандцами, валлонами так и так далее. Вот какие звучали голоса?
В том-то и все дело. Понимаете, вы правильно упомянули о внутренних проблемах самой Бельгии. На фоне этих проблем, которые ставили под угрозу само существование страны, считалось, что тут даже речь шла не о политкорректности, не о толерантности. Бельгийцы в этом отношении гораздо менее пассионарны, чем французы. Но считалось, что это второстепенная проблема по сравнению с этим вечным баданием между фламандцами и валлонами. И точно так же, как и во Франции, где, наоборот, гордились принципами французской революции там, и так далее и тому подобное, в конечном итоге это привело к тому же самому трагическому результату, что и во Франции.
Как вы считаете, сейчас что-то может измениться в внутренней и внешней политике Бельгийского королевства? Или опять, как говорят англичане, будем запирать конюшни, когда лошадь уже украли?
Я очень боюсь, что здесь и Франция, и Бельгия, будем говорить об этих двух странах, как наиболее пострадавших от терроризма, они вряд ли предпримут что-то конкретное, которое носило сугубо национальный характер. Понимаете, вы не зря упомянули о том, что Брюссель является, по сути дела, столицей Европы. И вот в Европейском Союзе, к моему огромному сожалению, даже подобного рода трагические обстоятельства так и не могут привести к какому-то решительному действию со стороны того или иного правительства или даже всего Европейского Союза. Всегда находятся демагоги, которые играют на этом в своих собственных политических интересах. Ну, посмотрите, там Марина Ле Пен, естественно, на этом загребет огромное количество сторонников. Какие-то сторонники толерантности будут, напротив, говорить о том, что это потому, что мы их, бедных, держали в черном теле там и так далее и тому подобное. То есть в этом отношении Европа, к моему глубочайшему сожалению, и, если хотите, даже просто к моей моральной боли, превратилась в нечто совершенно бесформенное, понимаете, это ужасно. Потому что, позвольте мне одно личное воспоминание, когда лет 10 назад, если вы помните, или 8 назад, в Париже были погромы, длившиеся неделю. Я в это время был в Брюсселе, и так случилось, что я общался с несколькими моими друзьями. Я предположил, я сослался на ситуацию в этом квартале Моленбек. Я сказал: ребята, вы понимаете, что у вас это может произойти тоже в любой момент? Я помню хорошо, что меня буквально истоптали ногами. Борис, как ты можешь так говорить? Мы-то думали, что ты человек либеральных настроений там, и так далее и тому подобное. Как ты можешь говорить? В эту же ночь в Моленбеке началось то же самое. Правда, масштабы этого были меньше, потому что, естественно, в Париже гораздо больше живет выходцев из мусульманских стран, но, тем не менее, это произошло. Понимаете, им указываешь на реальную опасность, они закрывают на это глаза. Это иногда мне казалось, что это просто уже где-то граничит с помешательством.
Скажите, но вы не боитесь, что на фоне вот этих всех ужасных событий сейчас произойдет резкое смещение вот этого политического маятника в Европе вправо? Вы ведь Марин Ле Пен упомянули недаром. И это тоже ничего хорошего в Европе, как любая крайность. Да и о чем тут говорить, да, ультраправые партии, если ультраправые популисты придут к власти? Ничего хорошего не сулит. Может быть, все будет еще хуже.
Я очень боюсь именно таких последствий. Потому что на фоне очевидной беспомощности соответствующих властей растет, ну, как вам сказать, просто инстинкт самосохранения у граждан той же Бельгии или той же Франции. И здесь они уже не склонны рассуждать. Они, естественно, тянутся к тем, кто обещает им перемену обстоятельств, лучшую для них сторону. И именно этот фактор, не будем вдаваться в нюансы этой психологии, вот, но именно этот фактор грозит резким повышением популярности вот подобного рода правых и крайне правых партий.
С Борисом Тумановым беседовал мой коллега Александр Гостев. среду российские суды рассматривают сразу две апелляционные жалобы на приговоры оппозиционерам. В Московском городском суде состоится слушание по делу активиста Ильдара Дадина, которого в декабре 2015 года первым в России приговорили к 3 годам колонии за неоднократное нарушение правил проведения публичных акций. В Краснодарском краевом суде в этот же день будут рассматривать жалобу на приговор кубанской активистки Дарьи Полюдовой, которую осудили на 2 года колонии поселения за экстремизм и призывы к сепаратизму. Дело против Ильдара Дадина было возбуждено в январе 2015 года. Следственные органы сочли, что Дадин допустил нарушения на 4 акциях, хотя сам активист утверждает, что пикеты были одиночными и дополнительного согласования не требовали. 7 декабря 2015 года Басманный суд Москвы приговорил его к 3 годам колонии общего режима, что на год больше, чем просил прокурор. Правозащитники назвали этот приговор атакой на свободу слова и усомнились в том, что статья, по которой был осужден Дадин, соответствует Конституции. Вот что о предстоящем заседании корреспондента «Радио Свобода» Натальи Джанпаладовой рассказала супруга Ильдара Дадина Анастасия Зотова.
Позиция защиты вообще не изменилась. Статья 212.1 противоречит Конституции, это раз. А во-вторых, даже если судить по этой статье, то нужно принять во внимание, что Ильдар не нарушал правила проведения митингов, потому что он стоял в одиночных пикетах, одиночные пикеты не требуют уведомления. Соответственно, вот 2 таких основных пункта.
А вы сами надеетесь на благоприятный исход этого заседания?
Что остается, кроме того, как надеяться? Есть мысли о том, что действительно могут снизить срок там до 1,5 лет или до 2 лет, который просил прокурор. Есть надежда на то, что, может быть, дадут условный срок. Хотелось бы действительно так поверить, но это такая слабая-слабая надежда, чтобы действительно была уверенность в этом, такого нет. Хотя, конечно, очень-очень хотелось бы, чтобы Ильдар вышел.
Но после приговора Ильдару, благодаря вам, началась довольно активная кампания против статьи 212.1, и появилось ощущение, что власти стали спокойнее реагировать на тех, кто участвует в пикетах. Это ощущение ошибочное или все опять сейчас идет к новым делам по этой статье?
Вообще, это очень странная история происходит, потому что действительно в Москве есть люди, которых можно уже посадить. Вот, например, против Марка Гальперина уже было заведено дело, и Марк Гальперин продолжает ходить на эти акции, его продолжают задерживать. В принципе, при желании его могли бы закрыть, но его не закрывают, а есть и другие люди, которые также выходят на акции, их также задерживают периодически. И тоже есть там 4 протокола об административном нарушении, но их тоже не обвиняют в уголовном плене. Сложно сказать, с чем это связано. Честно говоря, я не очень верю, что это связано с какой-то нашей активностью, потому что не на таком уровне все-таки наша активность пока, чтобы влиять на государственные решения. Но действительно хорошо, если никого не посадят. И было бы еще лучше, если бы выпустили Ильдара и изменили эту статью, потому что она действительно отличается даже от всех других драконовских законов, которые во множестве были приняты в последние годы, тем, что она просто противоречит российской же Конституции.
Какие есть сейчас новости об Ильдаре? Я видела, вы писали, что проблемы со связью.
У нас было 4 способа с ним для общения. Первое – это правозащитники, члены ОНК, которые ходили к Ильдару, там передавали вещи, приветы. А второе – это адвокат, который тоже там ходил и встречался с Ильдаром. Третье – это письма через Почту России, такие со штампом, в конвертах, все как надо. И четвертое – это письма через ФСИН письмо, это по электронной почте. После свадьбы приходит письмо через неделю с такими словами, что у меня все хорошо, я очень рад был увидеться, там не могу писать, напишу следующих письма. Вот я жду следующего письма, неделю его нет, 10 дней его нет, 2 недели его нет, у меня уже такая паника. Скорее всего, это из работы почты, потому что прошлую пятницу мне пришло 2 письма Почты России, и в тот же день пришло письмо через ФСИН почту по электронной почте. А там написано, что все хорошо, то есть ничего страшного не случилось.
А он сам в суде будет или по видеосвязи будет участвовать?
Ильдар сам писал ходатайство, и даже, насколько я знаю, не одно, а о личном участии в процессе. Но обычно в Мосгорсуд на апелляцию никого не приводят, они включают видеосвязь и говорят, что как бы это тоже личное участие в процессе. И вот друзья Ильдара, мы пишем призываем как можно больше людей прийти в суд, потому что, может быть, от этого будет зависеть решение суда. Одно дело, когда сажают человека, который никому не интересен, как бы мы его тихо посадим, и пусть он себе сидит. А другое дело, если суд, принимающий решение, поймет, что дело вызвало большой общественный резонанс, то, что были нарушения в суде, не приостановили рассмотрение дела, когда была жалоба зарегистрирована в Конституционном суде на эту статью, может быть, суд увидит общественный резонанс, и как-то будет не очень комфортно нарушать все возможные правила и сажать человека по беспределу.
С супругой Ильдара Дадина Анастасией Зотовой беседовала Наталья Джанпаладова. Кубанская активистка Дарья Полюдова, которая в среду также обжалует свой приговор, не ждет, что суд ее оправдает, хотя надеется на то, что удастся хотя бы снизить срок наказания. Дарью Полюдову, 27-летнюю активистку, организатора марша за федерализацию Кубани, осудили на 2 года за посты в социальной сети ВКонтакте. В частности, следствие и суд сочли экстремистскими перепост картинки с текстом «Этнические украинцы Кубани хотят присоединиться к Украине» и запись, в которой Полюдова возлагает ответственность за все теракты и беды в России на Владимира Путина и вопрошает, почему россияне, подобно украинцам, не могут свергнуть режим. Дарья Полюдова вину отрицает и считает, что ее преследуют за политические взгляды. В своей апелляционной жалобе активистка просит отменить приговор в силу процессуальных нарушений и оправдать ее. При этом она считает, что только общественные акции в ее поддержку смогут повлиять на решение суда. Вот что Дарья Полюдова рассказала моей коллеге Наталье Джанпаладовой.
Полицейская жалоба указала, что у меня в моих действиях нет преступления, умысла на насильственное свержение основ конституционной власти, а также территориальной целостности Федерации. Однако вот свидетель Титаренко сказал, что я якобы ему лично говорила о том, что я хотела свергнуть режим насильственно, это записано в его показаниях. На суде он как бы это сначала отрицал, а потом все-таки согласился со своими первыми показаниями. Также моя апелляция была основана на том, что в суде первой инстанции не соблюдался принцип председательности сторон, и исследования, заключения, которые сторона защиты подавала по делу, они принимали судом. Было у нас исследование лингвиста Ирины Левонтиной. Вообще не было занесено в протокол судебного заседания, что именно я подавала ходатайство о приобщении к делу этого исследования.
Ну, то есть я правильно понимаю, что, исходя вот из тех нарушений УПК, о которых вы говорили, вы будете просить отменить приговор?
Да, отменить, оправдать. У нас всех будет в тех судах такое невозможно, чтобы оправдали. Я максимум рассчитываю, чтобы смягчили приговор там на 1/2 года. Я вот не думаю, потому что сейчас, если бы мою поддержку... Вот выступили так же, как в поддержку Савченко, да, всей России, да, Дадина, то, возможно, бы это как-то повлияло на приговор. А так пару там пикетов в нескольких регионах это сильно на приговор не повлияет. По-тихому легче засадить человека, как бы, потому что в суде, допустим, сказали. Например, на суды по административным делам со мной приезжал Обер Котенко с ФСБ, да, он тоже договаривался, видимо, с судьей. То есть у нас суды должны, по идее, быть независимым органом, а на самом деле они подчиняются там ФСБ, еще какому-то решению сверху. Хотя суды сами по себе должны быть независимы. Именно опасность таких приговоров состоит в том, что люди все, допустим, сейчас забыли многие про мое дело, а потом уже, когда уже меня посадят, мне не нужны будут эти пикеты, поддержку. Мне именно сейчас нужны, потому что так можно хоть как-то дать общественного внимания, повлиять на приговор.
Ну вот с момента вашего приговора уже несколько месяцев прошло. Как вообще вы это время провели? Кто-то на вас давил, вам что-то говорили? Или все было достаточно спокойно?
Ну, все это время никто на меня не давил. Я была удивлена. До приговора постоянно сажали на сутки. А это время все решили, видимо, сделать по-тихому, что приговор как бы вынесли, и все. И они сами понимают, что сажали меня на сутки. Тем самым они привлекают внимание к моему делу. То есть. И, видимо, они поэтому решили на время от меня отстать, чтобы все меня забыли, и также как поставить приговор в силе.
У вас у самой какое состояние, какие ожидания? Как вы настраиваетесь на среду?
Я хочу в среду заявить ходатайство, чтобы допросили повторно Титаренко. Если это удовлетворяет ходатайство, то, возможно, суд перенесется. Просто край суд обычно более процессуально соблюдает права. Например, по судам по мере пресечения, когда я постоянно подавала жалобу в край суд на меру пресечения, там суд, то есть, стадии процесса соблюдал, а октябрьский суд просто продлить и все без рассмотрения. Возможно, и не удовлетворяться это мое ходатайство. Тут, скорее всего, я думаю, там уже все готово, потому что было первое заседание по рассмотрению моей апелляционной жалобы, да? Тогда как бы был перерыв, и вот один как бы слушатель мне сказал, что я там немного задержался, когда все ушли на перерыв, и услышал, что судья прокурору говорит. У меня же как бы новый защитник, ну, общественный, Никитенко. Когда Никитенко там заявил ходатайство, чтобы аудиозапись суд вел, был перерыв, этот слушатель услышал, что судья говорил прокурору, ну вот, а ты хотел, чтобы все одним днем все обошлось. Но, возможно, они не будут уже в следующий раз перерывать.
С Дарьей Полюдовой беседовала Наталья Джанпаладова. Радио «Свобода» продолжает серию очерков о россиянах, которые делают жизнь многих своих соотечественников хотя бы немного лучше. Наш сегодняшний герой – Герман Князев, нижегородский блогер, бизнесмен, гражданский активист и участник благотворительных проектов. В Нижнем Новгороде он известен как один из немногих предпринимателей, кто действительно заботится об общественном благе. Впрочем, если спросить самого Князева, что он делает для родного города, он удивляется. «Ничего, я только для себя стараюсь и для своих друзей». Герман Князев начинал свой бизнес в 90-е годы при губернаторстве Бориса Немцова, о котором вспоминает с теплом и уважением. Именно по просьбе главы региона предприниматель вступил в попечительский совет Нижегородского театрального училища. Сейчас Герман Князев входит также в группу волонтеров, помогающих инвалидам и одиноким старикам. Бизнесмен не боится и публичных политических высказываний, как в своем блоге, так и в форме антивоенных баннеров, которые он регулярно вывешивает из окон своего офиса.
Герман Князев представляется как блогер. На самом деле это не совсем так. Он предприниматель, бизнесмен, один из тех людей, которые в 90-е годы начали строить в Нижнем Новгороде новую жизнь. Сам он коренной нижегородец. Здесь живут его родители. Здесь родился и вырос он сам. Герман закончил Горьковское высшее зенитно-ракетное училище ПВО. В 91-м году, когда распался Советский Союз, занялся бизнесом и продолжает до сих пор. Начал с приватизации маленьких магазинчиков, маленьких аптек. Сегодня в его структуре работает 250 человек. Герман, расскажите, с чего все начиналось?
В первую половину 90-х годов, в эпоху постоянного дефицита всего, бизнес делать достаточно было легко. Был найти тот товар, которого не было совсем на рынке. Первая выставка в Москве, продовольственный продэкспо. И там на одном из стендов сидели настоящие индусы. То есть я впервые в жизни в 90-х годах увидел индусов в Челмах. И у них на стенде лежали мешки сахара, мешки риса. Они сидели грустные достаточно. При том, что в стране не было продуктов вообще, уж сахар был в страшном дефиците, водка по талонам, все же гнали самогон, варенье. Они вдруг сидят, и к ним все пытаются подойти, но фишка в чем, они же в розницу не продают, а предлагают контракты валютные. Меня это заинтересовало прямо вот до глубины души. Ну как же, в Роттердаме есть сахар, а у нас в России нет. И, наверное, многие бы так и плюнули, но я человек упорный. Мы начали добиваться, а что же такое контракт?
Вы этого еще не знали?
До начала 90-х, я после армии. Я просто знаю, что у нас сахара нет, а у них он на выставке стоит в мешках. Поэтому я хотел не купить этот мешок. Они говорят, нет, у нас минимум 1000 тонн. И по приезду сюда я пошел в один из первых коммерческих банков Нижнего Новгорода с города поднятой головой сказал, что я хочу купить много сахара, 1000 тонн. И вот я помню, мы открывали первый валютный счет, и вот по этому самому контракту его деньги да и перечислили. Афера была страшная, но я их первый раз в жизни видел. Но я вот как-то им поверил.
Вы были уверены, что вы получите кредит?
Да нет, конечно. А мне дали. Я позвонил. Вот этому индусу, он удивился не меньше моего, а в то же время все кидали друг друга, все обманывали. И где-то через неделю телеграмма приходит в речной порт. Так, к этому моменту порт уже стоял. Был пустой, подумали, что это шутка, что идет какое-то судно к нам из Роттердама. Это мой корабль, все. И я не вылазил из Нижегородского речного порта неделю. И меня портовые-то ребята спрашивают, а вы как его собираетесь разгружать, там, охранять? Ну, его же разворуют вот в течение часа. У нас охрана, вон две бабушки. Ну, и так как я закончил военное училище, после того, как армия развалилась, половина сокурсников ушла в милицию, значит, я их нашел. Один из них служил в Нижегородском ОМОНе. Вообще вопросов нет, только нам каждому по мешку. И, значит, рота ОМОНа с автоматами в день прибытия корабля взяла порт под охрану. Правильно сделали. Вслед за ними, начали подъезжать какие-то иномарки с бандитскими рожами.
Если бы вы не закончили училище и не было бы у вас таких связей двое милиции, то не было бы этого Сахарова.
Конечно, таких же ребят, которые уволились из армии, вокруг себя сплотил, нас там было человек 5. Плюс мои школьные друзья, ну вот такая фирма первая у нас появилась. А потом мы с этими же индусами работали еще 5 лет. Чай потом они мне поставляли много лет, и мы начали делать фирменные магазины чая в городе. И рис потом мы еще 2 баржи привезли также. А потом была приватизация. Вот все, что я заработал в тот момент, мы начали вкладывать в акции Нижегородского фармзавода. Уже перешел в фармбизнес. И до сих пор в нем так остался.
По словам Германа Князева, для него и других нижегородских бизнесменов очень важно, что период их становления пришелся на губернаторство Бориса Немцова.
Он первый создал настоящие фонды поддержки предпринимателей. Для него было важно, чтобы это был реальный проект. Фабрика по производству мороженого или кофейная фабрика. Реальный бизнес. И под него выделяли деньги. И это проходило гласно. Я сам был участником. Надо было подать заявку, ее защитить. Все было публично. Он потом на каждый объект по этой программе приезжал, открывал, смотрел. 200 предприятий было открыто с подачи Бориса. Для города это много. Он был в курсе всего, как он мог что-то продвинуть свои харизмы. А не просто катался по миру или встречал Маргарет Тэтчер. Я участвовал, конечно, в этих проектах. И мы получили вот один из первых грантов по лизинговой программе на фасовочное оборудование. И это фасовочное оборудование работает до сих пор. Мы фасуем соль для ванн на этом оборудовании.
У вас есть ощущение, что вы вот строили вместе с Немцовым здесь в Нижнем какую-то новую жизнь?
Безусловно. Я подчеркиваю, что вот единственным, наверное, регионом, где у власти стоял не коммунист, а вот именно демократ, именно человек новой формации, там, из науки человек, молодой, энергичный, это был Борис Немцов. Потому что во всех остальных, и даже в случаях и с Поповым, и с Собчаком, это все-таки партноментатура. А Борис Немцов – это другая была история. И она выделялась кардинально с всей страны. И это сразу было видно, и к нему тянулись.
Что вам удалось под его начало?
Ну, я построил свою фабрику, которая до сих пор работает. Это маленькая крупица, но это наша экономика. Вот я, тот малый бизнес, который сделал Борис Немцов, и я до сих пор плачу налоги и создаю рабочие места.
Герман Князев активно занимается благотворительностью, как и многие его друзья.
Это совершенно обычная вещь. У нас есть одна группа, например, волонтеров. Мы собрались и распределили между собой некоторое количество ребят-инвалидов-колясочников, у которых ореол возможного выхода в жизнь ограничен квартирой. Нет ни съездов, ни возможности проехать там по нашим тротуарам. Мы их распределили, мы за ними заезжаем, мы их спускаем, загружаем в свои автомобили просто-напросто и возим на хоккей. Мальчишек, девчонок. Слава богу, у нас очень хорошая хоккейная команда. Есть хорошая баскетбольная команда, мы их возим на баскетбол, мы их возим в театры. Более того, несколько раз их привозили тюсы, на руках поднимали в зал. Но, слава богу, ведь мы общаемся, например, в том числе через Facebook, и с актерами театра, и с режиссером, например, я там познакомился. Я раз сказал, два сказал. В конце концов, они сделали наконец-то пандусы нормальные. То есть мы теперь приезжаем и возим уже на колясках ребят прямо в зал на этих пандусах. Такие есть изменения. То есть мы можем что-то изменить этот мир. Это реально. Второй, например, проект «Территория добра» у нас есть. Он тоже волонтерский. Больше 60 домов престарелых и инвалидов. Ну, как в любом, мы, может, просто об этом не знаем, об этой стороне жизни, когда дети отказываются от своих стариков, или когда, ну, просто они остаются одни, они не могут себя обеспечить, их помещают в эти дома инвалидов. Все эти дома не приспособлены для проживания. Это бывшие санатории, пионерские лагеря. Ни в одном из них я посетил почти все. Нет лифта. Там нету многофункциональных медицинских кроватей. Они лежат на обычных панцирных кроватях. 21 век. Богатейшая страна. Первое место по добыче нефти и газа. Ну, единственное, что, ну, давайте честно скажем, да, за последние 10 лет там проведен ремонт косметический, там поставлены пластиковые окна, отремонтированы туалеты, во многих куплены телевизоры, во многих лежат ковры, но при этом при всем, многие инвалиды, которые там живут, по несколько лет не выходили на улицу. Кроме того, что их там кормят и предоставляют вот эти вот кровати, ничего там большего не существует. На 200, на 300 человек один фельдшер. То есть никакого лечебного процесса там не происходит. Я не говорю там про массаж, это же пожилые люди, они все больные. А там обычный медпункт, там в лучшем случае зеленка, кроволол. При этом им запрещено держать в большинстве палат даже шкафы для одежды. Поэтому такие тюрьмы, люди не могут выйти просто потому, что они не могут спуститься по тем лестницам. И самое страшное, более-менее много-много лет им выделяли средства гигиены для лежачих, памперсов элементарные. Начиная с прошлого года, с января как раз, когда с Крымом и с мостом все началось, там, когда бюджеты начали рушиться, когда мне говорят о телевизорах, все социальные программы сохранили. Давайте так скажем, я лично наблюдаю, как эти социальные программы выполняются. Я 2 числа поеду в дом престарелых инвалидов в Зеленый город. Там я 9 числа поеду в другой дом-интернат. Я на своей машине повезу туда памперсы. В течение уже полутора лет они лежат на обычных клеенках. Им раз в день их в лучшем случае меняют. Ну, пускай попробует любой чиновник, будучи стареньким, полежать на клеенке. Туда невозможно зайти, потому что там и запах, и все остальное. Вот так лежат люди. Это вот то социальное государство, которое мы построили при путинском режиме. Мы не сделали элементарные вещи для людей, которые не могут встать. Не поставили им кровати человеческие, не поставили монитора, кнопки вызова, сестринский уход. Его нету там. Мы не обеспечили возможность выехать, чтобы на территории были съезды. И мы их не обеспечили системой гигиены.
А вы в каком качестве вы ездите? Группа бизнесменов?
Там разные у нас люди, совершенно. Там есть журналисты, там есть бизнесмены. Волонтерская организация «Территория добра». И таких масс это не одна группа.
Памперсы это вы везете на свои...
На это же невозможно по-другому смотреть. Ну да, мы привозим, мы их обеспечиваем. Иногда мы их переодеваем, моем. Без этого никак нельзя.
И это не все. Еще Герман Князев является попечителем театра.
Вот как раз при Борисе Демцове, он когда нас собирал, и когда нефть по 8 долларов за бочку, и не было никакой возможности бюджетного финансирования, он обратился к предпринимателям с просьбой войти в эти попечительские советы вокруг учреждений культуры, театров, библиотек. И мы вошли, естественно, вот с тех пор. Ну, я просто вот попал там в театральное училище. Это уже с 98 года. Каждый год выплачиваю с большим удовольствием стипендии студентам, которые наиболее отличились. Принимаю участие в конкурсе студенческих работ, ну, в качестве жюри.
В том, что он делает, Герман Князев не видит ничего особенного.
Мне кажется, это жизнь обычная. То есть человек должен не просто жить своим бизнесом, семьей, безусловно, семьей, но и находить какие-то вокруг себя не то что интересные моменты. Я не вхожу в какие-то политические партии, платформы. Я имею свою гражданскую позицию, и в основном ее заявляю открыто как блогер. В этом плане, как оппозиционный блогер, известен, наверное. Я позволяю себе в какие-то ключевые моменты высказаться публично. То есть, когда началась настоящая война в Украине, я вывешивал большой баннер на своем офисе в центре города, здесь, на улице Горького. «Нет войне, свобода Украине». Естественно, через 2 часа ко мне приезжали уже оперативные группы его снять. Я отказывался. Значит, они снимали его ночью с помощью пожарных машин. Мы на утро вешали новый. Потом ко мне приезжали ФСБшники с объяснениями, что я имею в виду. Я говорю, ничего, нет войны, значит, нет войны. Вы за войну, я спрашивал? Он говорит, нет, ну, значит, и я против. Свобода Украине, ну, почему нет? Он говорит, ну, вы, наверное, имеете в виду, чтобы была она свободна от фашизма? Я говорю, конечно. Только мы по-разному понимаем себя фашизм, а так все остальное, да. Он говорит, мы его заберем на проверку на экстремизм. Я говорю, какие слова? Нет войны? Ну, я сделал новый баннер, точно такой же повесил. Там был флаг Украины. Меня поддержало, кстати, представительство Украины здесь, в Нижнем городе, который сейчас благополучно закрылся. Потом, когда началась уже большая война, я вывешивал баннер «Господи, избавь Донбасс от бесов и стрелков». Тут началась большая вакханалия. Тут всякие разные наши активисты из национально-освободительных движений пообещали меня там распять, как мальчика в Славянске. Мой офис находится напротив церкви. Мне начали приписывать, что я раздуваю чего-то. Но они просчитались, потому что прежде чем его повесить, я сходил в церковь, я сам православный, и попросил батюшку разрешения на совершение такого действия. Он говорит, это богоугодное дело, сын мой. Поэтому не получилось ничего. Сказал, идите к батюшке, он мне дал разрешение. Они опять сняли его на экстремизм. Я повесил точно такой же. Его опять снимали пожарные, потом мы опять его вешали. Это целая эпопея. А в прошлом году, в день убийства Немцова, повесил портрет Бориса Немцова. Опять же, большой баннер. Кто будет следующий? Ну, естественно, его сняли полицейские. Были протоколы, допроверочные материалы на экстремизм, на возбуждение уголовного дела. Я говорил, хорошо, давайте повешу другое со словами президента Российской Федерации. Такие убийства, это позор. Ну, то, что он сказал на коллегии МВД. Да они приехали снимать вот этот баннер на экстремизм. Я говорю, вы слова Путина будете на экстремизм? Говорю, ну что? Они сняли. Тоже были ролики у меня в интернете. И на встречу повесил просто портрет, уже без слов. И он провисел 40 дней.
А как блогер вы о чем пишете?
Я пишу о том, что я думаю о городе, о стране, и о власти, и о бизнесе.
И все же главное для Германа Князева – это семья, дети. Есть 2 старших от первого брака и 2 младших.
Ради них мы бьемся и живем. Конечно, это моя родина. Другое дело, что я замучился уже объяснять, что государство и родина – это совершенно разные вещи. Родина – это родные, наши друзья, с кем мы общаемся. Это тот дом, где мы выросли, тот колодец, из которого мы пили, та тропинка, по которой мы ходили. Вот она, родина. Государство, но меняет свои границы очень часто. Его надо, если на него нападают, защищать, уважать и бронить, хаять и ругать, если оно выполняет ужасно свою функцию, если оно вместо того, чтобы нам помогать жить, оно, наоборот, ввергает нас в катаклизмы. Поэтому, да, я родину свою люблю, государство я ненавижу в нынешнем варианте.
Жена поддерживает вас в ваших волонтерских?
Во всем, да. Мы в бизнесе вместе, она мне как раз провизор, но мы одна семья. Нас так и называют в Нижнем городе, боевая ячейка 5-й колонны. Да.
Герман Князев совершенно уверен, что рано или поздно его семья будет жить в новой России с новым устройством, с новым государством, которое не будет врагом своему народу. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны. В России сильный, преуспевающий. В России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой... моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, то место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
В Великобритании опубликована книга журналиста Бена Джуды «Это Лондон. Жизнь и смерть во всемирном городе», которая сразу же стала предметом ожесточенных дискуссий в прессе. В книге рассказывается о том, как миграция меняет демографический облик британской столицы. Эта тема превратила книгу в необычайно актуальный и отчасти провокационный документ в преддверии назначенного на 23 июня референдума о членстве Великобритании в Европейском Союзе, на котором проблема миграции будет играть ключевую роль. Тему продолжит корреспондент радио «Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
В первой главе книги «Это Лондон» Бен Джуда пишет: «Я родился в Лондоне, но больше не узнаю этот город. Не знаю, люблю ли я Новый Лондон или он пугает меня. Это город, в котором, по крайней мере, 55% населения не являются белыми британцами. Почти 40% родились за пределами страны, а 5% – скрывающиеся нелегалы. 5% нелегалов, о которых пишет Джуда, это в абсолютных цифрах более 600 тысяч человек. Если население Большого Лондона, включающего 32 района, составляет около 9 миллионов человек, то население так называемого столичного региона, охватывающего значительную часть юго-восточной Англии, превышает 22,7 миллиона. Подсчитано, что жители британской столицы говорят на более чем 300 языках. То, о чем пишет Бен Джуда, сокращение коренного населения Лондона подтверждает статистика. Только с 1971 по 2011 год белое население Великобритании сократилось с 86 до 45%. Почти каждый пятый этнический англичанин покинул страну за этот период. Даже в таких фешенебельных и богатых районах, как Челси и Кенсингтон, половина резидентов родилась не в Британии, а в одном из самых депрессивных районов, Бренте, белое население сократилось до 30%. Достоверность и документальность книги Бена Джуды придают многочисленные интервью, которые он взял у сотен мигрантов различных национальностей, рас и социального положения. Он говорил с арабскими магнатами и российскими олигархами, с румынскими цыганами, польскими строителями и африканскими мусорщиками. Среди его респондентов немало и нелегалов. Британский журналист исследовал 24 лондонских района, многие из которых компактно заселены мигрантами из различных частей света – Африки, Карибского бассейна, Ближнего Востока, Индийского субконтинента, Юго-Восточной Азии и Китая, стран Восточной Европы. По большей части это обособленные от британской жизни этнические гетто. Книгу эту не назовешь научным, демографическим или социологическим исследованием. В ее основе журналистские зарисовки бытовых сцен и беседы с новыми лондонцами – собрание репортажей об изменившемся демографическом составе населения столицы Соединенного Королевства. Чем же привлекает новых мигрантов Лондон и почему британская столица стала мечтой миллионов мигрантов со всего света? В интервью «Радио Свобода» Бен Джуда поясняет.
Лондон рисуется в самых привлекательных тонах в африканских, азиатских и карибских деревнях и городах. Там он представляется средоточием богатства и благополучия. Мечта о Лондоне в странах третьего мира превратилась в навязчивую идею. Там британская столица кажется сказочным городом, населенным самыми богатыми людьми со всего света. Миф о Лондоне включает представление о том, что богатейшие люди и олигархи из Нигерии, Индии, России, Польши, Ямайки живут не в своих странах, а в Лондоне. Лондон в этих мечтах представляется городом богачей, городом неисчислимых возможностей, где каждый может обрести безбедную жизнь и удачу. Все эти мифические представления подогреваются глобальным телевидением и интернетом, доступными сейчас в самых отдаленных уголках мира. В самой бедной афганской деревушке, где нет водопровода, люди видят на телеэкранах сказочный с их точки зрения уровень жизни и комфорта, баснословное и доступное социальное жилье, необременительная работа, возможность за месяц заработать больше, чем за год в своей стране. Для них это потусторонняя земля обетованная. Существует лишь два города в мире, куда рвутся с такой силой массы мигрантов. Это Лондон и Нью-Йорк.
В одной из глав книги вы приводите разговор с лондонским полицейским нигерийского происхождения, который говорит: «Англичане исчезают из Лондона. Лондон больше не английский город. Это мешанина гетто». Вы согласны?
Видите ли, эта книга не столько мое личное мнение, сколько собрание мнений ее персонажей. В начале книги вы можете познакомиться с одним мнением, а в ее конце — с противоположным. Люди, с которыми я говорил, зачастую высказывают различные и противоречивые суждения, которые зависят от многих факторов — от наличия детей, от смешанных браков, от социального и культурного окружения. Для среднего мигранта поколения этого полицейского Лондон действительно может представляться мешаниной различных гетто. Однако для родившихся в Англии детей такого мигранта это уже не совсем так. Для них, выросших в других условиях, Лондон воспринимается иначе. В целом, разнообразие мнений мигрантов о Лондоне носит в высшей степени противоречивый характер, хотя коренное население Лондона действительно рискует превратиться в этническое меньшинство. Однако нужно учитывать, что простым мигрантам из тех же гетто Лондон предоставляет неизмеримо большую свободу, чем жизнь на родине. Здесь они не чувствуют такого же религиозного давления, здесь они могут свободно выбирать спутника жизни. У мигрантов, получивших тяжелую и неквалифицированную работу, строителей, уборщиков, мусорщиков, грузчиков, эта свобода коренным образом изменила их жизнь.
В Британии много спорят о возможной культурной ассимиляции и социальной интеграции миллионов мигрантов-мусульман из стран Азии и Африки. Насколько оптимистично вы смотрите на эту проблему?
На протяжении большей части своей истории человечество проживало в обширных мультиэтнических империях, в мультиэтнических городах, расположенных в основном на торговых путях. Главным центром мировой торговли в былые времена был отнюдь не Лондон. Таким городом в Британской империи была Калькутта в Индии, куда стекались товары и торговцы со всего света. Мировыми торговыми центрами были также индийский Мадрас и Фудзянь в Китае. В те времена в таких городах не существовало понятий гражданин страны или национальности. Национальная интеграция. Понятия интеграция и ассимиляция появились лишь в европейских национальных государствах XIX века. Политика британского правительства направлена на то, чтобы каждый прибывающий в Лондон мигрант после, скажем, 25 лет жизни в нем полностью интегрировался в английскую культуру, мне представляется ошибочной. На мой взгляд, подлинной интеграцией стало бы предоставление тысячам мигрантов возможности оказывать влияние на власть, участвовать в городском управлении, что позволило бы им пользоваться таким же престижем, которым пользуется старая коренное население города. Во все времена одни группы городского населения были успешнее других.
Как проблема миграции влияет на политический и социальный ландшафт Лондона и Британии в целом?
У меня были сотни откровенных разговоров с лондонцами о миграции. Когда мне говорили, что для них неприемлема цифра миграции в 200 тысяч человек в год, и что они предпочли бы 185 тысяч или 50 тысяч, то это чисто абстрактное рассуждение, не более чем статистические погрешности. Реальное влияние на ощущение размывания этнического состава населения и изменение социального ландшафта города оказывают практические вещи. возникающее социальное напряжение в связи с наплывом мигрантов, что конкретно чувствуется в сфере школьного образования, в медицинских учреждениях, в сфере социального обеспечения, в борьбе за рабочие места. Мигранты в основном это не знающие английского языка или плохо знающие язык неквалифицированные рабочие. У большинства из них нет даже права на работу. При этом нужно учитывать, что рабочий класс в Британии сократился до минимума. Если в 1911 году он составлял 86% населения Соединенного Королевства, то сейчас его доля в социальной структуре страны составляет не более 14%. Этническая трансформация влияет на все политические институты. Это одна из главных причин, почему в Британии проводится референдум о выходе из Европейского Союза. Подчиненность Брюсселю многие связывают с насильственным навязыванием массовой миграции. Да, мультикультурализм провалился, и лондонский городской ландшафт зачастую выглядит как скопище изолированных и сегрегированных кашмирских и бангладешских анклавов. Многие из опрошенных мной лондонцев ассоциируют Евросоюз с миграцией без границ.
Какое место в процессе этих этнических мутаций занимает российская или русскоязычная община Лондона?
Российская община очень дистанцируется от остального Лондона. Примерно так же ведет себя и армянская диаспора. У меня создалось впечатление, что многие богатые русские, с которыми мне пришлось общаться, высказывают опасения по поводу своей безопасности. Меня это удивило. Возможно, что это последствия убийства в Лондоне Александра Литвиненко. Большинство рядовых лондонцев считает, что богатые русские ведут роскошную жизнь, которая представляется им чуть ли не раем. Я не разделяю этого мнения. Русская община, как, впрочем, и русская говорящие общины из бывших советских республик отличаются полярным противостоянием богатства и бедности. Социально это две неконтактирующие диаспоры. Вспоминаю разговор со строителем из Молдовы, которого я спросил, что оказалось самым неприятным для него в Лондоне после эмиграции. «Расизм в отношении восточноевропейских мигрантов», — ответил он. А на вопрос, что бы он назвал вторым негативным моментом эмиграции, он ответил — постоянные неудачи. Впрочем, у этого строителя были проблемы на границе с иммиграционной службой. Некоторое время он даже провел в тюрьме. Боюсь, что для рядовых российских и восточноевропейских мигрантов, среди которых немало нелегалов, этот опыт молдавского строителя может оказаться хорошо знакомым.
Чем лично для вас стал опыт работы над этой книгой? Почему вы выбрали для нее такой подзаголовок «Жизнь и смерть во всемирном городе»? Почему смерть?
Происходит огромный наплыв в Лондон денег и людей. Все стороны лондонской жизни и все городские инфраструктуры испытывают влияние этого потока денег, новых людей и идей. Ребенком я часто играл вблизи станции метро и автобусных остановок, пытаясь больше узнать об окружавших меня людях, о жителях Лондона. И мне это удавалось. Но когда начал журналистскую карьеру, то понял, что такие игры уже не могут ничего дать. Меня окружали незнакомые, непонятные новые лондонцы. Что я мог сказать об этих мигрантах, сомалийцах, филиппинцах, африканцах, боливийцах, таиландцах? Завершив книгу, я понял, что к прошлому возврата нет, и что я уже никогда не вернусь в свой, знакомый с детства Лондон. Так что эта книга стала попыткой, и, как мне кажется, успешной, заново открыть город, возникший на месте моего Лондона. Надо сказать, что наряду с тем, что в этом городе появилось очень много нового, из него и очень многое исчезло. Причем исчезли вещи, определявшие его своеобразие и национальную идентичность. Так исчезла субкультура кокни, практически исчез олицетворявший ее рабочий класс, который раньше составлял большинство в Лондоне, а сейчас стал крошечным меньшинством. Исчезли его пабы в Ист-Энде и его характерный сленг, его старинные ритуалы, вроде как низких похорон. Все это исчезает уже из народной памяти.
С британским журналистом Беном Джудой беседовала Наталья Голицына. На этом программа «Время свободы» интервью завершается. У микрофона был Петр Баратов. Я желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети Радио Свобода. Дискуссия продолжается. Бесспорно.
В эфире Радио Свобода и в видеотрансляции на сайте Свобода.орг в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями Радио Свобода. И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу лицом к событию Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.